Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Эфир продолжает программа «Счастливая семья» и я, ведущая программы, Ольга Войцеховская. Сегодня у нас в гостях врач-акушер-гинеколог, выпускница первого Московского государственного медицинского университета имени Ивана Михайловича Сеченова Анна Николаевна Ульянова. Мы с вами в прошлой программе мы хотели осветить разные вопросы о беременности, но проговорили достаточно много о гестационном диабете. И у нас возникла потребность еще раз встретиться и ответить на остальные ваши вопросы, которые не касаются уже сахара. Давайте продолжим. В одной из программ вы говорили о колено-локтевой позе. И слушатели еще раз спрашивают, как часто, как много нужно стоять в этой прекрасной колено-локтевой позе, в которой стоять, если честно, не очень-то приятно. Вы сами стояли часто?
Ну, то есть, как бы... Я сама пока не стояла, потому что до 22 недель беременности еще пока ни разу не доходила. Нет, у меня есть одна смешная ситуация. Ну, часто беременным мы назначаем такое положение, когда появляются, начинают отеки, то есть за счет чего-то происходит. Матка растет, начинает сдавливать почки хуже вырабатывают мочу, и начинается постепенный отек ножки, ручки, личико у беременных может отекать. И колено-локтевое положение способствует освобождению почек, улучшенному мочевыделению, соответственно, отеки начинают постепенно проходить. Ну и у меня девочка одна еще даже когда была только в начале беременности, пожаловалась, я ей посоветовала. Она приходит ко мне на следующий прием и говорит: «Анна Николаевна, скажите, пожалуйста, 3 минуты меня хватает». Да. Больше нет
на меня. И собака на меня странно.
Кот, да. Кот, говорит, странно на меня смотрит. Я, говорит, хожу в этой позе. Ходить не надо, надо стоять. С 22 недель обычно. Иногда бывает до, но в основном с 22 недель, когда матка становится совсем большой. И чтобы не было сильного передавливания почек, чтобы было мочевыделение нормальное, полноценное, конечно же, желательно стоять в этой позе. 10-15 минут 3-4 раза в день. Можно читать книжку в этом положении. Понятное дело, что это не самый лучший вариант. Но, по крайней мере, он очень эффективный. И хотя бы 2 раза в день, 10 минут можно, мне кажется.
А почему читать-то не самый лучший вариант? Шея? Мышцы шеи напрягаются?
Ну, потому что в целом мне очень удобно стоять в этом положении. А еще что-то делать. Лучше что-то такое делать, что будет максимально отвлекать от высчитывания, сколько времени я отстояла. Там киношку включить, мультик какой-нибудь, чтобы немножко это отвлечься.
Ну, то есть желательно 10-15 минут 3-4 раза в сутки, а в крайнем случае хотя бы по 10 минут 2 раза в сутки. Но правильно ли я понимаю, что помимо вот названных вами эффектов, колено-локтевая поза также дает профилактику, частичную профилактику болей в спине, потому что ведь идет все равно разгрузка на поясницу, подразгружается. И то, что мочевой пузырь, он немножечко... Вы рассказывали, что в одной из программ, что как бы вот матка давит, и мы как органы внутренние, как стиснутые в автобусе, вы такую метафору использовали. И получается, когда колено-локтевая поза, вы говорили, что организм и вот эти органы, они как выдыхают, да, и говорят спасибо, приходят немножечко в себя, приходит норма. Соответственно, там пройдет профилактика же урогенитальных всех вот этих вот урологических инфекций, частичная профилактика.
Ну нет, конечно, потому что ничего не скапливается, все начинает бежать на выход, естественно, да. Но в целом колено-локтевое положение нацелено только на восстановление работы почек, мочевыделительной системы, органов мочевыделительной системы. Сказать, что там это улучшит состояние поясницы, это очень-очень относительно, потому что в колено-локтевом положении нагрузка на спину тоже все равно идет.
Тоже идет. А колено-локтевая поза как вот правильнее, что нагрузка больше идет на локти или же на колени? Потому что одновременно, если делать, я вам говорю, я пробовала делать, одновременно, если это тяжело. То есть если на локти перенести
можно
нагрузку,
покачиваться
тяжело, можно.
Можно покачиваться, я конечно, хотела, да. Чтобы было не так дискомфортно, можно периодически там на ручки, на коленочки, на ручки, на коленочки.
Но в целом одновременно. Одновременно.
Стоять ровно.
Равномерно.
Равномерно должна быть, да, распределена нагрузка.
А как лучше, например, 10 минут 2 раза в день или 20 минут 1 раз?
Лучше 2 раза
Лучше уж почаще, но поменьше.
Да.
Конечно. Беременность и медикаменты. Такая тема, конечно, сложная для беременных. Как 9 месяцев? Ну, мы же живем вот, да, вот в обычной жизни, когда мы не беременны. И периодически у нас возникает потребность принять тот или иной лекарственный препарат. Угу. Мы можем заболеть, мы можем просто плохо себя почувствовать. Да? На 9 месяцев как это возможно исключить из своей жизни медикаменты?
Ну, начнем с того, что ни одни врачи-акушеры-гинекологи на 9 месяцев никому медикаменты не исключают. И во всех инструкциях пользование лекарственным препаратом есть формулировка. Вот если в лекарственном препарате написано «при беременности противопоказано», то это противопоказано. И других вариантов нет абсолютно.
Угу.
По какой причине это может быть противопоказано? По причине того, что мы руководствуемся вредом, в первую очередь, для малыша. Он может быть только в единственном случае, если есть барьеры. И вот барьер между плацентой и малышом называется плацентарный барьер. То есть, если мама принимает какой-то лекарственный препарат, он частично идет к малышу, а есть, которые вообще не проникают через плацентарный барьер.
Таких 1, 2, 3, 4, 5. Это парацетамол и там препараты от повышенного газообразования.
Ну, все. Антибиотики.
Да ладно, есть антибиотики, которые не проникают в плаценту?
Ну нет, они... Ну, начнем с того, что, например, антибиотики широкого спектра действия, амоксициллин и клавулановая кислота, они... используются врачами-акушерами-гинекологами в первом триместре. Притом часть докторов боятся их использовать, часть используют. Единственная как ситуация, при которой мы прям категорически не используем эти препараты, это третий триместр, когда есть риск преждевременных родов. Mm-hmm. То есть выявлена была корреляция, что у мамочки, которые принимали амоксиклав и его производные в третьем триместре и шли на досрочные роды, у этих детишек развивался колит некротизирующий. Это заболевание кишечника,
угу,
в первую очередь. Вот. По этой причине, например, ну, тем не менее, к примеру, бывают разные осложнения. И вот, например, такое осложнение, как преждевременное излитие околоплодных вод в сроки там 35 недель, 36 недель. Не всегда излитие околоплодных вод через 5 минут, часов. Это начались схватки. Иногда излились воды, и женщина еще может длительное время ходить без вод. То есть произошло нарушение целостности плодного пузыря. Оно не всегда является знаком равно, начались схватки. Но если женщина безводный промежуток составляет больше 12-18 часов, мы обязаны начинать антибактериальную терапию, потому что это профилактика гнойно-септических осложнений, так как женщина, у которых произошел надрыв плодного пузыря, уже давным-давно доказано, что надрыв пузыря происходит на основании инфекционного процесса. Бактерии, инфекции, они расплавляют стенки плодного пузыря, за счет чего происходит надрыв небольшой. Этим женщинам назначаются антибиотики. Они угрожаемы на роды в любой момент. И вот у этих женщин, например, мы амоксиклав не используем, мы используем другие антибиотики. Цифтриаксон, к примеру, допустим, да? Цефалоспориновую группу антибактериальных препаратов. У них тоже, если откроешь, начнешь читать, там будет написано классическая, красивая формулировка. При беременности противопоказано, возможен прием при условии, когда польза превышает вред.
Это вот то, с чего мы начали.
Да, да, это вот формулировка, которая позволяет акушерам-гинекологам определенную группу препаратов назначать. То есть мы не назначаем противовирусные препараты практически, ну, вообще крайне-крайне редко.
Угу.
В период пандемии ковида мы назначали, в какой ситуации, когда видели, что тяжелое течение ковида.
Да, когда тяжелое течение.
Тяжелое течение ковида, то да, мы назначали антивирусные препараты. И уже в беременном с 16, по сути, недель, когда была пациента, тоже мы назначали антивирусные препараты. В первом триместре мы, конечно, к этому относились максимально с осторожностью. Что можно? Грипферон тот же самый. Он относится к иммуномодуляторам, который помогает иммунной системе сохранять тот уровень, который нужен. И я вот, например, своим девочкам всем сейчас на приеме всегда говорю, период сезонных заболеваний грипферон должен быть всегда дома максимально. Не боимся 3-4 раза в день в качестве профилактики, по 3 капли в каждый носовой ход.
Да.
Это поспособствует защите вашего иммунитета. Потому что иммунитет при беременности и так он весь у ребенка, а не у мамы. Мама должна себя как-то пытаться обезопасить. Витамины. С витаминами вообще такая сложная история. Витамины А, витамины Е подтвердили, ну, не то чтобы прям противопоказаны, да, при беременности. В клинических рекомендациях у нас написано, что витамин А имеет типа тиреотогенный эффект даже, небольшой.
Да.
Но, тем не менее, мы морковку уже кушаем, каротин. Беременная
печень. Мы с вами обсуждали говяжья печень.
Ну, а как вот без печени беременна? Хорошо. А гемоглобин у нее потом пойдет на снижение. Мы его чем поднимать будем? Таблетками постоянно только. Нет, питание должно быть сбалансированное. И вот в целом-то как бы с витаминами самое главное – это витамин D, витамин фолиевая кислота. Калий, йодид. Все, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, да, хорошо, да, желательно. Да, они влияют на когнитивные функции у малыша.
Положительным образом,
да. Но это не должно быть в большом количестве. Это не нужно каждое утро там начинать с грозди таблеток этих витаминных комплексов для того, чтобы типа было все хорошо. Нужно хорошо питаться, а это просто идет немножко в довесок. А остальные все препараты и формулировки эти, все очень-очень относительно. Например, мы тоже, по-моему, об этом разговаривали, все стоматологи боятся беременных. Хотя в том же самом ультракаине, который используется для обезболивания, содержится адреналин и лидокаин. И как бы, ну, ни тот, ни другой препарат при беременности не противопоказан. На основании чего тогда, ну, ультракаин боятся беременности.
Снимки. Да? Боятся еще снимки делать.
Ой, а на самолетах мы не боимся летать. На самолетах мы боимся, это мы летаем отдыхать и наслаждаться. Снимок пойти сделать у стоматолога, где мы еще обвешиваемся кучей всяких защитных этих самых плащей дается. И 2 могут дать, и 3 могут дать беспроблемно, лишь бы максимально обезопасить и сделать маленький снимок вашего зубика.
Обращаю внимание на и читаю инструкции по применению к различным препаратам. Я понимаю таблетки, я понимаю там какие-то лекарственные препараты, которые внутрь. Но чем может помешать раствор для полоскания горла? То есть как он может навредить ребенку, если его не глотать? То есть неужели это настолько и на?
Ну, конечно, у нас же идет взаимодействие в организм через слизистые оболочки, через кожные. Слизистая оболочка рта у нас нацелена на вообще максимальное расщепление. Есть ряд препаратов, когда мы хотим, чтобы было максимально быстрое введение. И у нас там, ну, препарат используем, который не вводится внутривенно, мы его даем рассосать под языком, потому что самое быстрое поступление будет сразу же через моментально слизистую. Через слизистую, конечно, естественно.
То есть, смотрите, через кожу, получается, могут проникать какие-то вещества не очень хорошие или не очень хорошие для ребенка.
Поэтому там всякие, например...
Даже через какой-то крем.
Вот есть эти, как его, нестероидные противовоспалительные препараты, траумели и так далее, и тому подобное.
Те, которые мажут, вы имеете в виду?
Ну, естественно, им же тоже беременным нежелательно мазать. Диклофенак тот же самый. Вот элементарно. Одна и та же группа. Диклофенак и кетопрофен. И, ну, руфен, допустим, и ибупрофен. Это все вот одна и та же группа. И парацетамол, вот это все нестероидные противовоспалительные препараты. Кетопрофен мы используем при беременности и при послеродовом периоде. Парацетамол мы используем при беременности и послеродовом периоде. Ибупрофен используем. А диклофенак нет? Потому что у диклофенака черным по белому прописано противопоказано.
То есть ибупрофен, например, если заболела, ставила в спину, мы можем аккуратненько, немножечко, мазью, чуть-чуть помазать.
С ибупрофеном мазью можно, конечно, да, естественно. И это даже можно при грудном вскармливании на минуточку. Вот очень много женщин, у которых после, например, кесарево сечения, перекладываем пациенток с операционного стола на палату, на койку такую. И часто бывает, они же часть не чувствуют своего тела во время перекладывания после операции. Бывает часто проблема. Полежали 2-3 часа в неправильном, неудобном положении, потом спину защемляет, невозможно даже ходить и встать бедным девчонкам. Вот мазь с ибупрофеном, мазь с кетопрофеном отлично справляется на удар, и она разрешена, несмотря на то, что грудничок и кормится.
Если врач, допустим, разрешил какое-то действующее вещество и назвал торговое название, мы не будем сейчас называть торговое название, да, и указал торговое название, которое, вот, пожалуйста, вам разрешено при вашей проблеме. Открываешь инструкцию по применению к этому препарату, торговое mm-hmm. название которого тебе выдали, и видишь, что при беременности разрешено. Заходишь в аптеку, смотришь аналог, то же самое действующее вещество, но под другим торговым названием, немного подешевле. Допустим, рублей на 100-150 рублей подешевле. Открываешь инструкцию, и там уже не написано, что вот это вот отдельное же везде есть беременность и лактация, да, отдельная mm-hmm. прямо статья да, в каждой графа. Инструкции, графа. И там уже такого не написано. То есть можно ли этот аналог?
Можно.
Это же абсолютно одно и то же действующее.
Да.
Хорошо, поправьте меня, если я не права. Правильно я понимаю, что тогда вот этот вот аналог, который подешевле, у них просто не было возможности провести вот эти вот массовые исследования, да?
Да.
А у этого, у которого торговое название, допустим, более дорогое, то, что мы все время в рекламе по телевизору видим, у них есть такая возможность,
ну, в том числе, идея, финансовая. Да, да.
То есть, целом, если да, действующее вещество одно и то же, то можно.
Фармкомпания, ничего.
Несмотря на то, что там в инструкции написано, что следует там проконсультироваться с врачом, только если польза превышает. Несмотря на это,
можно. Вы же идете за этим препаратом, за этим действующим веществом, вы же идете не по своему решению.
А потому что вам назначил врач.
Соответственно, если врач вам назначил, за ответственность за это несете точно уже не вы, а ваш
врач. То есть... То есть можно аналог такой же купить, даже если да. там уже не написано «разрешено при беременности». Но это то же самое действующее вещество.
Я вот
семитипон, я имею в виду
сейчас. Я в последнее время вообще стала как делать, допустим. Есть прекрасный волшебный справочник «Видаль». Он очень-очень давнишний, где mm-hmm. есть все абсолютно зарегистрированные действующие вещества. Угу. Не торговое название, действующие вещества.
Да.
И я, если мне нужно понять, можно или нельзя, я не лезу в инструкцию, которая написана фармкомпанией. Я лезу в инструкцию справочника «Видаль», который является международным общепринятым вариантом. Открываю инструкцию по «Видаль». Если в «Видаль» написано, что ничего не написано, что про беременности можно, значит, этот препарат при беременности можно. В каком виде уже? Это дело второе. В чем может быть проблема аналогов? В том, что иногда да. аналоги бывают подделками.
Mm-hmm. И поэтому что-то этого не бывает менее
эффективно. Не то чтобы подделками, а копия. Вот. No. Есть оригинал, а есть копия. И иногда в сравнении пользования бывает, хватает одной таблетки оригинала, которые будут равноценны 5 таблеткам копии. Вот mm-hmm. и все. Это единственное различие.
То есть копия может, получается, не помочь.
Ну,
в указанной
сразу,
дозе.
Да, в указанной дозе не сразу, не так быстро. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот это может быть.
Потому что, возможно, это сырье какое-то, да, более дешевое.
Да.
С медикаментами понятно. И вопрос по позам для сна. Да, потому что. Очень же распространено, не спи на спине, ты можешь, что там, беда какая-то может случиться, уже не помню, какая-то вена, перекрытие.
Нижняя полая вена.
Нижняя полая вена. На правом боку не помню уже, почему то я читала.
Самое,
понятно, что на животе мы не спим, это понятно.
Остается только левый бок.
Остается только левый бок.
Ну, пролежни уже.
Извините, да. Ладно, ну пролежни, да, это крайний вариант.
Спать нужно так, как удобно.
Так.
Как удобно.
И можно. Если что, организм, он же умный, он перевернет женщину.
Сам перевернет и ребенок, если вы ложитесь, и у вас ребенок начинает вам тыкать,
да.
вы сами того не желая, перевернетесь и примете другое положение, чтобы было комфортабельно и вам, и ему.
То есть ребенку может быть тоже получится некомфортно, ну, конечно, от какой-то позы мак. А почему ребенку может быть некомфортно от позы, например, на правом боку?
Мы не знаем точно,
скажите.
В какой момент и как у него там проходит пуповина. Пуповина же просто, она как это, болтается, как сосисончик такой маленький в околоплодных водах. Бывает, дети головой на нее прижали, придавили пуповину. А что такое придавить пуповину? Кривоток у тебя тут же автоматически ребенок передавливается. У него раз этот кровоток подостановился, ему дискомфортно, он начинает дрыгаться, беспокоиться. Задрыгался, мама поменяла положение, все стало хорошо, все великолепно, он уснул, мама уснула, все замечательно. То есть прям какую-то конкретную позу нет такого вообще. Очень много девочек покупают подушки вот эти волшебные, прикольные, говорят, с ними удобно спать. Но насколько, сложно тоже сказать, кому-то удобно, кому-то неудобно. Все очень индивидуально.
Подушки для беременных. Mm-hmm. И, кстати, это тоже у меня вопрос. Я вот смотрела, есть двух видов. Как проз, они обе как валик. Все mm-hmm. они как валик. Даже yeah. трех видов есть. Только один это вот просто валик. Mm-hmm. Одна как подкова. Mm-hmm. И подкова двух видов. Такая вялая подкова, как вот вы говорите, сосиска такая, как болтается она. И ортопедическая, она стоит на 100% дороже, но в два раза дороже. Она, чем она отличается? Она более жесткая, то есть она имеет свою четкую форму и более четкие границы в плане ее использования. То есть mm-hmm. ее там, ну, не так ты не закидываешь, да?
А просто ложишься и спишь.
А просто ложишься и спишь. То есть ты не
Всё
закидываешь.
Индивидуально.
То есть кому какая
Конечно,
удобнее.
Конечно, естественно. Ты никогда не узнаешь, пока не попробуешь.
А какая в дальнейшем лучше подойдет для кормления?
Ой, для кормления это вообще такая тема.
Мы не будем сейчас в нее уходить.
Нет, я в том плане,
тема.
Что нельзя так сказать.
То есть мы не можем это заранее никак предугадать, конечно.
Ребенок родится, мама попробует 25-6 тысяч вариантов.
И выберет подходящий.
И выберет подходящий, да.
То есть, получается, выбирая позу для сна, мы руководствуемся своим комфортом и комфортом ребенка, да, он нам даст знать,
если ему
что-то не нравится, он начнет тыкать, да, безусловно. И последний вопрос на сегодня, что вот вытекающий из этого, что еще может причинить дискомфорт ребенку в утробе? Ну, наверное, очень много. Конечно, мы сейчас вообще не говорим про плохие действия, Анна Николаевна. Мы сейчас не говорим про
плохие привычки. Я просто всегда вспоминаю, я когда работала в НИУММ, и происходят роды, ребенок рождается, мамочки, ну, как бы, это логично, что когда только ребеночек родился, и его дали маме, мама там инстинктивно, ей хочется его как-то укрыть, укутать. Ой, а он дышит, ой, а он не дышит, а что с ним? И у нас неонатолог, она там все время говорила, да успокойтесь, у него сейчас стресс.
Да.
Самое приятное место он покинул. Но у него сейчас очень сильный стресс.
Да.
И исходя из этой фразы, я могу сказать, что очень нужно постараться, чтобы причинить какой-то дискомфорт малышу, когда он внутриутробно расположен.
Угу.
Он окутан маминой заботой, любовью и теплом, начиная с состояния одноклеточного организма, заканчивая полноценным, хорошим, красивым малышом. В этот момент у него есть прекрасная плацента, которая все отфильтрует, вообще абсолютно все. Все, что не отфильтрует плацента, мама в рот не возьмет. Это уже тоже такое как давнишнее правило. Беременные все на сегодняшний день начитанные, переживательные в основной своей массе. И прежде чем что-то сделать или что-то выпить, несколько раз подумают и примут решение, что это, наверное, не стоит делать здесь и сейчас. Поэтому каких-то таких прям выраженных, даже элементарно была пациентка, у которой попали в ДТП, у нее ребенок перевернулся из головного в тазовое. Он испугался и перевернулся. Это бывает крайне-крайне редко вообще в целом.
Головное – это когда голова
вниз,
внизу,
да, лежит.
А тазовое
наоборот. Это когда попа вниз, да. Он просто перевернулся и сел вниз на попу. Вот. Человек тоже испытал очень сильный стресс, потому что стресс испытала в первую очередь мама. Как таковые, даже вот опять же, да, возвращаясь к той беременной, у нее были повреждения незначительные, но были. И на животе даже был синяк. С ребенком все в порядке. У ребенка даже как бы кровотоки все в порядке были, никаких отклонений Слава не Богу. Было. То есть он стрессанул, но стрессанул так локально. Перевернулся, болтухнулся и все. Так, я не знаю, надо очень сильно постараться, чтобы ребенок у него настолько мощная броня и мощная защита в период волшебных 9 месяцев. Наверное, по этой причине там, где нет этой брони полноценной, дети не селятся.
Да.
Возможно, одна из теорий.
а нам пора заканчивать нашу программу. Сегодня на вопросы о беременности отвечала врач-акушер-гинеколог, выпускница первого государственного медицинского Московского университета имени Ивана Михайловича Сеченова Анна Николаевна Ульянова. Спасибо, Анна Николаевна, было очень интересно.
Спасибо вам большое, что снова пригласили.
В эфире была программа «Счастливая семья». Я ее ведущая Ольга Войцеховская. До новых встреч!